Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами программа «Револьвер». А поскольку сегодня вторник, то говорим мы о нефти и о газе. И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну, не успел представиться, уже наши добрые друзья пишут сообщения, а я еще не успел напомнить контакты для обратной связи. Но вот уже Виталий, наш постоянный слушатель, проживающий, видимо, в Филях, судя по нику, спрашивает про Белоруссию. Виталий, планирую про Белоруссию обсудить, так что на ваши вопросы отвечу. Вот, да, спасибо за пожелание доброго вечера и вам всем хорошего часа ближайшего. Постараюсь вас порадовать чем-то интересным. Ну, давайте для тех, кто подзабыл, в отличие от Виталия, наши контакты, напомню. Итак, пишите смс на номер плюс 7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И, наконец, твиттер собака говорит МСК. Ну, вот уже пошли сообщения насчет рост цен. Всем привет. Да, вот вижу Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, прямо все наши уже, ну, почти все наши радиослушатели, постоянные, активно пишущие, с нами. Всех приветствую. Ну, конечно, не только тех, кто пишет, а всех, кто слушает. Насчет поперла нефть. Ну, действительно, чуть-чуть был рост на фоне новостей о том, что все-таки Байден. И это тоже любопытно. Ну, давайте начнем с Соединенных Штатов. И, ну, событий очень много. Очень много. Я про США говорить не хотел особо подробно. По той простой причине, что весь фактически, напомню, наш прошлый эфир был посвящен тому, что может произойти после выборов в Соединенных Штатах. Ну, напомню, как раз наш с вами эфир был ровно неделю назад. И вот, собственно, уже шло голосование, но еще не завершилось. Ну, вы, наверное, все прекрасно знаете, что было дальше. В итоге в субботу чаша весов там или еще чего склонилась в пользу Байдена. Но мы, в общем-то все наши прогнозы как раз свели к тому, что Байден выиграет. Ну, собственно, кто не слушал, можете зайти на сайт, говорит Москва, там послушать передачу прошлой недели. Ну, собственно, мы как раз и обсуждали, а что поменяется, если Байден победит. Ну, вот, собственно, он и победил. Неважно, тушкой, чучелом. Это мы сейчас не обсуждаем. Нас волнует влияние на нефтегазовые рынки. Ну, еще раз повторяю, мы вот очень подробно говорили, поэтому коротко, тезисно все-таки Байден победил. Что теперь? Коротко и тезисно. Есть, на мой взгляд, у нас два основных ожидания относительно Байдена. Одно такое ужас, это то, что Байден усилит санкции и нас накроет каким-то адовым огнем санкционным. А второе ожидание, что Байден, как зеленый президент, добьет американские сланцы. Одно ожидание очень такое пессимистичное, а второе ожидание очень оптимистичное. И вот я лично думаю, что и пессимизм излишен, и оптимизм, к сожалению, тоже. Пессимизм, он излишен, потому что, в принципе, все санкции, которые, на самом деле, могли ввести против нашего нефтегаза, их уже ввели, и мы плоды эти пожинаем, на самом деле. И дальше можно уже говорить о санкциях, которые, ну, окончательно все перемешают в мире. Ну, например, Может Байден ввести санкции, запрещающие в начале покупку газа по Северному потоку-2, даже не строительство, а покупку, а потом распространить вообще на российский газ или на российскую нефть? Ну, теоретически да, но Европа не сведет газовый баланс, я там молчу уже про стоимость газа в такой ситуации на европейских хабах. То есть это катастрофа, и ну, фактически это уже как бы прямой призыв, в том числе и к военным действиям, ну, потому что это уже за гранью любых как бы правил, норм, и фактически такая открытая провокация. Мы понимаем, что сейчас многое в мире пересматривается, но все равно, как это принято говорить, какие-то красные линии еще существуют. Готовы ли демократы полностью их перейти? Большой вопрос. Опять же, можно, конечно, ругать Трампа, но Трамп говорил одну очень разумную вещь, что главный противник Соединенных Штатов в современном мире – это Китай. И если вы окончательно запихнете Россию под Китай, то Соединенные Штаты от этого не выиграют. И поэтому здесь, я думаю, что Байден все-таки трижды подумает. Ну, коллективный Байден. Понятно, что Байден уже там, ну, собственно, как бы не совсем, конечно, в такой крутой интеллектуальной форме. Интересно, вы видели вот этот ролик, где молодой сенатор Байден приезжает и встречается с министром иностранных дел Советского Союза Громыко в начале 70-х годов? Очень смешно, конечно, смотрится. В архивах нашли из советского телевидения. Но действительно впечатляет, как министр Громыко в начале 70-х встречается с сенатором Байденом, приехавшим в Советский Союз. Ну, поэтому я употребляю такой образ коллективного Байдена, то есть то руководство страной, которая 20 января вместе с ним инаугурируется следующего года. Теперь по поводу сланца, а вот здесь совсем не стоит думать, что Байден прямо начнет уничтожать сланец. Американская экономика не в лучшем состоянии, я не в плане злорадства, все сейчас не в лучшем состоянии, в том числе американцы. Посмотрите на уровень выросшего госдолга в последний год. Американская нефтянка – это очень крупный работодатель, и пускать ее под нож тоже не с руки. Поэтому американская нефтегазовая машина по-прежнему едет. Между прочим, при Обаме, тоже вполне себе зеленом президенте, ну, вы понимаете, о чем я, не о цвете, конечно, кожи, а об идеологии. Между прочим, добыча нефти в Штатах при Обаме выросла на 70%. Так, на минуточку. Так что тут тоже зеленые зелеными, но, тем не менее, есть определенные все равно соображения экономические, которые игнорировать сложновато будет коллективному Байдену, и в этом плане пускать под нож сланец совершенно не с руки. Так что тут совершенно не надо нам обнадеживаться и бежать за шампанским. Американская нефтегазовая индустрия будет в силе, она будет продолжать поставлять углеводороды на мировой рынок, и эти углеводороды будут продолжать конкурировать с нами. Вот, собственно, этот момент я и хотел зафиксировать. То есть ожидать, на мой взгляд, адских санкций не стоит, но и как бы надеяться на то, что сейчас мы проскочим со сланцами, уйдут наши конкуренты, и мы опять восстановим позиции, не стоит. Идем дальше. Вот уже вопросы идут. Но я, собственно, давайте сейчас по своей повестке, а потом внимательно еще прочитаю по американцам. Я вижу, просто идут смс-ки на этот счет. Тогда, может быть, еще коротко вернемся после перерыва к этому сюжету. Но вот вижу, что идут и вопросы по Новаку. Собственно, спрашивают, что повышение, понижение. Это министр бывшей энергетики и нынешний вице-премьер. И вчера, наверное, вы знаете, что принято решение повысить Новака и переместить его из кресла министра в кресло вице-премьера. Ну, соответственно, вот вы спрашиваете, что же это такое? На самом деле, я думаю, что это тесно связано с историей и про нашу логику действий в рамках сделки ОПЕК+. Почему? Потому что Новак как раз у нас главный символ этой сделки. Ну, он все это время вел переговоры. При нем, собственно, эта сделка подписывалась. Именно он еще в начале 2015 года высказал эту идею. Напомню, что, ну, собственно, и пытался ее сконструировать. Там все так шло не беспроблемно. Планировали подписать соглашение первое. Саудиты передумали за ночь. Потом снова к этому вопросу вернулись. То есть эта история оказалась такая достаточно сложная. И когда подписали соглашение, все говорили о том, что оно там проживет пару недель, рухнет. Тем не менее, оно держалось несколько лет. Потом случилась весна 2020 года. Мы из сделки вышли. Мы это с вами подробнейшим образом обсуждали весной и летом. Потом наступил черный период. Цена на Urals падала ниже $10. И, в общем-то, мы быстро протрезвели и решили в сделку вернуться, чем, опять же, занимался Новак. Ну, естественно, решение выйти из сделки принималось не министром энергетики. Ну, я понимаю, что здесь он субординацию, естественно, соблюдал и решение партии и правительства выполнил. Но потом партия и правительство передумали, оценив все перспективы жизни при $10. Ну, собственно, напомню, там саудиты откупорили свои производственные возможности и в условиях падения рынка из-за пандемии начали еще его заливать нефтью, что и привело вот к этому цунами. И, соответственно, опять пришлось идти с ними на переговоры, входить в новую сделку, довольно жесткую. И вот сейчас, уже буквально там через неделю, новый мониторинговый комитет и вопрос будет решаться о том, что делать с 1 января. Мы тоже с вами обсуждали, напомню, что с 1 января на 2 миллиона мы должны нарастить добычу. Ну, мы, в смысле, ОПЕК+. Я абсолютно уверен, что не будет никакого увеличения добычи. Вопрос теперь в том, не будет ли сокращения. И, конечно, Новак останется ключевым переговорщиком. И вот это перемещение его на вице-премьерский пост означает, что Путин пока на сегодняшний день к выходу из сделки не готов. А то, что все-таки партия, так назовем это, партия ценовой войны, она еще существует в России, ее идея очень простая. Эта партия понимает, на самом деле, и правильно понимает, что стратегически поставки Соединенных Штатов создают для нас угрозу присутствия на рынках. Нефтяные поставки, прежде всего. С СПГ мы справимся там. Почему? Потому что, ну, там ситуация ценовая и с точки зрения конкуренции в Европе, она, как ни странно, лучше для нас. Ну, может быть, мы еще несколько слов там скажем сегодня. Там даже неожиданное для нас преимущество вырисовывается в сфере климата абсолютно, ну, как не то, что абсолютно, довольно любопытно, что такие климатические факторы вот, в вопросе конкуренции с американским СПГ в нашу пользу складываются. Но просто по климату отдельно сейчас будем говорить, там в конце и новости из Франции любопытные упомянем. И, но вот с нефтью ситуация достаточно проблемная. И, в общем-то, идея заключалась в том, что надо как-то решать стратегически проблему американского сланца, потому что темпы, набранные американскими сланцевиками, настолько серьезные, что они очень жестко выдавливают нас уже сейчас с европейского рынка. Ну и, соответственно, идея как раз в том, что давайте опустим цену, сланцевики имеют высокую себестоимость добычи, вот тут-то как бы мы их и подрубим. Так, собственно, когда весной попытались это сделать, потом неожиданно выяснили, что, оказывается, Трамп готов в таком советском стиле поддерживать государственными ресурсами, ну или, точнее, заставлять со стороны государства частные финансовые компании поддерживают солнцевиков, и, в принципе, выяснилось, что никакого банкротства в реальности там не происходит. Опять же, там масса вот было новостей про банкротство, но те, кто эти новости писал, то ли не знали, то ли забывали писать, что по 11 главе антимонопольного кодекса, банкротства Соединенных Штатов, это не банкротство, а, по большому счету, избавление от долгов. Таким образом, с Байденом возникла опять вот эта надежда. Ага, сейчас Байден, он зеленый, он поддерживает солнцевиков, не будет. Давайте еще разок. Можем повторить, как у нас там некоторый лозунг такой продвигает в отношении другого, но тем не менее. Значит, ну, можем, конечно, повторить, только могут и саудиты повторить, и цены можно повторить по 10 долларов за юралс. Вот тут и будет веселье. И я думаю, что Путин это понимает на сегодняшний день. И вот поражение Трампа означало, что партия ценовой войны вполне может перейти опять к уговариванию Путина на тему, что ну, стратегически действительно эта угроза никуда не делась. Еще раз повторяю. Угроза вот этого сланцевого катка, она никуда не ушла. Но, конечно, ценовая война очень спорное решение. И мне кажется, что как раз Путин, повышая Новака, показывает, что он к этому не готов. Я убежден, что Новак по-прежнему будет основным переговорщиком от России. Но, опять же, возникает вопрос с Министерством энергетики, конечно, потому что вот тут я вижу, что, видимо, была такая интересная как бы корпоративная война, перетягивание каната. Кто же из сильных игроков корпоративных сумеет своего человека туда поставить? Ну, потому что все-таки, да, с одной стороны, перевод Новака на уровень вице-премьера означает, на мой взгляд, и признание Путиным заслуг Новака как переговорщика с саудитами. Ну, и при этом означает и ответ Путина саудитам, потому что король постоянно на связи. Саудиты, естественно, там спрашивают, чего, как вы там задумали. Это ответ, что, потому что это ответ, что мы в сделке остаемся, готовы к переговорам. Но, с другой стороны, то, что пост министра освободился, ну, как мы знаем, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Значит, это перемещение тоже было, в чьих-то интересах, и пост освободился, соответственно, появилась возможность кого-то на это кресло переместить. Ну, вы понимаете, что у нас официально никто не объясняет, почему этого министра убрали. Ну, Новака переместили на вице-премьерскую позицию, повысили. А некоторых, как вы знаете, тоже переместили, но куда-то, кого-то в бок, кого-то вниз. И тоже интересно, что никто не объясняет. А вот, собственно, вот что случилось, что вот этот министр перестал быть министром по данному направлению. Вот, скажем, был Козлов министром по делам Дальнего Востока, а стал министром природных ресурсов. Вот это почему произошло? А Кобылкин ушел в Единую Россию выборами заниматься. Ну, вы знаете, я как аналитик, в принципе, доволен, что наша власть молчит, потому что тогда мы пытаемся за нее как-то разъяснять. Значит, у нас работа есть. Как гражданин, конечно, не то что удивлен, уже я ничему не удивляюсь, но как гражданин не сильно я удовлетворен тем, что нам не объясняют, вот, собственно, чего и как происходит. Но фигура нового министра энергетики, она, конечно, очень интересная, потому что вот сейчас в энергетике, в топливно-энергетическом комплексе, на самом деле, очень много вопросов. Вот смотрите, возьмем нефтянку. Нефтяные компании, я знаю, что мы с вами там часто дискутируем на тему справедливости налоговой системы. Там многие из вас по-прежнему их воспринимают как жирных котов, нуждающихся в раскулачивании, но с Нового года они окажутся под тройным уже давлением, потому что низкие цены никуда не уйдут. ОПЕК плюс, я не исключаю, что вообще мы к майским вернемся параметрам. И еще новая налоговая система, которая дополнительно из их карманов заберет более 200 миллиардов рублей. Это даже не... Это я убираю там всякие вот льготы оставшиеся, и даже новые льготы, да, соответственно, вот если мы дебет с кредитом сложим, отрасль в минусах на 200 с лишним миллиардов остается. И при этом отрасли говорят, да вы не волнуйтесь, там вы старые месторождения закрываете, они все никому не нужны. Вы новые, новые открываете. Нефтяники спрашивают, а как новые-то открывать, если вы нас денег лишаете, если инвестиции теперь мы в виде налогов должны заплатить? Ну, это уж вы там сами должны придумать. Мы же сейчас на инновационном марше, давайте, соответственно, инновации и вперед. Вот как отрасль будет развиваться в этой ситуации? Вопрос, вопрос. В газоиндустрии тоже много веселого, и газификация всенародная. Как-то про нее подзабыли, но я вам обещал как-то держать руку на пульсе, пока здесь как-то власть, что называется, сообщила об этом радостном известии, что это будет. Но когда и как, пока молчит. Но тоже министр-то тоже новый должен что-то нам разъяснять на этот счет. В угле вообще вопрос сейчас очень серьезный, потому что мы понимаем, что уголь — первая жертва Green Deal и всех этих зеленых историй. Возникает вообще вопрос, вот у нас угольная стратегия, вот кто-то раз там периодически мне писал, когда про уголь будем говорить. Ну вот у нас угольная стратегия, предполагающая рост производства угля и рост экспорта. А вот мы смотрим сейчас на ситуацию, и, конечно, возникает вопрос, вот писали эту стратегию, как бы на ситуацию на рынках смотрели или нет? Вот тоже, тут же вопрос сразу о транспортной стратегии. Там тот же БАМ, Транссиб. Вот сейчас принято решение там по строительству электростанций для того, чтобы расширять пропускную способность. А нужно это делать, не нужно? Вопросы-то остаются. И вот в этой ситуации, когда у нас весь углеводородный блок находится действительно вот в состоянии, когда вопрос за вопросом возникают, министром энергетики становится профессионал, ничего не скажешь, действительно, профессионал из отрасли. То есть, можно сказать, не то, что там какой-то, да, там эффективный менеджер, который никогда отраслью не занимался. Нет, он-то как раз всю жизнь занимался. Только чем он занимался? Он занимался электроэнергетикой. Электроэнергетикой. Ну, прекрасно. То есть, у нас в нефтянке, ну, мягко скажем, такая непростая ситуация. В газе тоже нужно думать из газификации, и зачем мы, собственно, организовали конкуренцию СПГ с трубопроводным экспортом. В угле вообще стратегически витальные вопросы возникают. Министром энергетики назначают профессионала, но как бы в электроэнергетике. Правда, называется Министерство энергетики, но, видимо, кто-то буквально там прочитал. Министерство энергетики, значит, ну, имеется в виду, наверное, электроэнергетики. Давайте вот энергетика и назначим. Ну, напомню, что министром стал бывший глава Русгидро. Причем тоже интересно, вот у него контракт, он 5 лет возглавлял компанию Русгидро, Шульгин, и у него контракт закончился в конце сентября. Вот 30 сентября совет директоров голосовал по этому поводу. 30 сентября. А вот видите, уже в начале ноября он министром стал. Интересно. И причем контракт продлили на 2 года. А почему? Потому что 69 лет человеку, 70 лет, вот, собственно, до 70 контракты и продлили. А 70 лет, кстати, это предельный срок нахождения на госслужбе. Значит, предполагаем, что через год опять вопрос возникнет. Ну, я так понимаю, что там основные игроки там разных предлагали своих людей. Вот, никто одеяло на себя в итоге не перетянул. Ну, и как бы давайте, как бы компромисс. А какой компромисс? Давайте возьмем человека, который так открыто не представляет интересы там основных крупных компаний. Ну, Росгидро — это не крупная компания, просто тоже надо понимать. Это не игрок на рынке, не экономический, ну, серьезный, не серьезный игрок. Давайте вот возьмем, тем более, там, как бы старый профессионал, тут вопросов нет, наверное, мало у кого будет вопросов и претензий относительно того, что, да, вот человек из отрасли, заслуженный, с орденами, с бэкграундом. Ну, все, вроде как бы тут звезды сошлись. Вот. А как вопросы решать с углеводородами? Ну, может быть, вице-премьер поможет, раз пошел на повышение. Ну, чего мы, собственно, ему и желаем. Ну что ж, пожелаем еще раз новых успехов на его новой должности. А сейчас у нас небольшой перерыв на новости. Потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем программу «Револьвер». С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. СМС пишите на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. Внимательно прочитал сообщения ваши. Ну, попробую на какие-то коротко ответить. Просто часто очень задают вопросы, которые, ну, никак не связаны с темой нашего эфира, и в этом плане очень сложно на них отвечать. Ну, там даже спрашивают, интересно, на тему, правда ли, что Советский Союз развалился из-за низких цен на нефть, и можно ли это было предсказывать. Ну, на самом деле, это действительно отдельная там история. Мы как-то, кстати, касались. Там тоже много мифов. Конечно, падение цен повлияло, но там мифов насчет того, что там Саудовская Аравия в сговоре с Соединенными Штатами там увеличили добычу, и Советский Союз из-за этого рухнул. Советский Союз рухнул из-за собственных глупых решений, прежде всего. Ну, там фактор нефти, безусловно, играл, но там, с точки зрения саудитов, все было сложнее и хитрее. Но просто, понимаете, если мы вот сейчас в режим пресс-конференции перейдем, то мы много важных, актуальных тем не обсудим. Вы, пожалуйста, все-таки пишите, комментируйте относительно того, что мы говорим, о чем мы говорим сегодня, потому что, ну, просто если там мы опять будем, там, вам может быть интересно, кому большинству может быть неинтересно, поэтому давайте текущую повестку обсуждать. Но если идут все-таки там вопросы, вот про Белоруссию много вопросов, значит, про Белоруссию будем говорить. Если по актуальной повестке я вижу, что какая-то тема вызывает у вас повышенный интерес, не только у одного слушателя, я, конечно, стараюсь ответить. Ну, про нефть, в принципе, интересно, что многие вопросы шли, а мы уже отвечали там, да, и на тему зеленого Байдена, я уже тоже тут сказал, и на ряд других вещей. Вот про газификацию сказал, и тоже не так очень острая тема. Вот спрашивают, будет ли дешевле газифицировать частный дом в Подмосковье, ведь был какой-то проект. Ну, я говорю, что был проект не то, что дешевле, согласно поручению Путина, государство должно взять на себя газификацию до границ вашего земельного участка, бесплатно для населения. Осталось только выяснить, когда же это произойдет и как все это будет выглядеть, потому что обещают там подключение через единое окно, но движения пока нет. Но поручение Путина есть, там определенные шевеления есть, но просто я уже говорил, что правительство должно было подготовить свои идеи к 1 октября. Почему-то их опять не опубличивают, а их, конечно, интересно было бы послушать, потому что тоже там идут сообщения, типа там, вот, процитирую тоже, дедушка Байден, введи, пожалуйста, запрет на продажу российского газа, может быть, мы сможем получить его в Подмосковье. Ну, я понимаю вашу иронию, хотя, на самом деле, газа у нас хватает и на Подмосковье, и на продажу в Европейский Союз, и на продажу в Китай. Мы все-таки крупнейшие обладатели запасов газа в мире. Поэтому тут насчет Байдена вы зря рассчитываете. Я все-таки надеюсь, что мы и без санкций таких вот грубых эту проблему решим. По крайней мере, кстати, если брать Подмосковье, то официально Подмосковье очень неплохо газифицировано. Но мы уже этой темы касались, что поскольку там считают газификацию относительно населенных пунктов с определенным количеством прописанных там людей. Вот. И вот тут тоже возникает вопрос, как бы к участкам с непрописанными будут газ подводить или нет. То есть, на самом деле, действительно огромное количество вот этих вот хитростей и тонкостей. Но будем ждать ответов от властей и их комментировать. Ну, очень часто идут тоже такие, вот такие забористые, значит, сообщения на тему «все провалено». Вот пишут мне, вы воруете будущее у наших детей. Вот интересно тоже, как я его ворую. Вы все, причем написано, вы все. И кто еще со мной ворует это будущее? Тянете трубы в ад, ну и так далее. То есть такой, таких троллей всегда хватает. Ну что ж, каждый имеет право высказаться, пусть даже и анонимно. Но вот тоже из троллей, еще тролля одного процитирую. Вот сейчас, ну, извините, просто там потерял, сообщений много. Но, в общем, смысл был в том, что... вот нашел. Многие страны процветают и без всяких ресурсов, не воруют, а нам слабо. И вот в этом же контексте один наш слушатель пишет насчет Украины, что он все время слышал, что на Украине товары дешевые за счет дешевых российских цен на газ. Вот он в свое время слышал. И Украина может быть вне конкуренции со своими товарами за счет дешевого газа. И спрашивает, тогда наши товары тоже должны быть очень дешевыми. Но на самом деле я всегда был как раз сторонником того, чтобы газ и относительно дешевый газ по сравнению с конкурентами стал как раз преимуществом нашей промышленности. То есть в этом плане мы даже там предлагали реформу ценообразования. Вот наш фонд писал такую программу, и органы власти ее отправляли. Как раз идея-то и была в том, чтобы обеспечить производителям доступ к относительно дешевому и комфортному газу, как важному преимуществу для индустриального роста. Именно потому, что более дешевый газ по сравнению с странами-конкурентами мог бы дать нам это преимущество там в сегменте и химии, удобрений и ряде других вещей, достаточно очевидных, кстати. Но с Украиной, конечно, посложнее там насчет каких-то товаров, которые вне конкуренции. Сами знаете, какая ситуация на Украине. Не случайно они там решили, все-таки подумав, перейти на производство каннабиса. Ну, тут креативная идея, почему нет, в Европу экспортировать. Все-таки сельскохозяйственная страна, может быть, получится. Но удобрения нужны, кстати, удобрения тоже делают из метана. То есть здесь тоже без газа не обойтись. Значит, про Белоруссию много вопросов. Тут расшифровываешь, что про детей это ирония, отсылка к Грете Тунберг. Кстати, где Грета Тунберг? Пропала. Верните Грету Тунберг. Значит, ну, про подключение к газу, значит, и тут пишут там 200 тысяч подключения газа, почти миллион. Ну, опять же, еще раз говорю, обещали доведение до границ бесплатно, Вот, вот тоже пишут, дача Владимирской области, газ до границы бесплатно провели в прошлом году еще, вот видите, а уже подключение 150 тысяч. Ну да, по участку тоже придется за свой счет этот газ проводить, в Московской области, я думаю, даже подороже будет, но хоть до границы довели во Владимирской-то области, уже огромный плюс. Вот, значит, только включился, вот это мне тоже такие сообщения нравятся, повторите, пожалуйста, вот, каких министров вы обсуждали, Андрей пишет, молодец, Андрей, перемещение Новака вице-премьера мы обсуждали, но остальных министров тоже могли бы обсудить, но времени на всех не хватит, там тоже много касается, в общем-то, энергетики, конечно, и Кобылкина убрали, но мы, кстати, тоже его упомянули. Вот, про Беларусь и все-таки про климат. У нас еще 15 минут остается. Вопросов про Беларусь много. Вот тут спрашивают, что там с атомной станцией, с ее экономикой. Ну, вы знаете, атомная станция открылась и закрылась. Там перегорел трансформатор на ней. На атомной станции новой, белорусской, перегорел трансформатор. И теперь ее ремонтируют. Ее уже успели открыть. Но, понимаете, в общем-то, время есть еще поремонтировать трансформатор, потому что, в принципе, вообще непонятно, что теперь с белорусской станцией делать. Вообще расчет был на продажу энергии в соседние страны, а теперь соседние страны недружественно опять настроены по отношению к Лукашенко и приобретать электроэнергию не хотят. Но это вопрос и к нам. Это вопрос и к нам, и я задавал его неоднократно. Зачем мы выделили кредит на строительство в Белоруссии атомной станции. Зачем? Зачем? То есть в чем логика? То есть мы на свои деньги построили атомную станцию, которая будет замещать поставки нашего газа, да еще Лукашенко собирается продавать электроэнергию в соседние страны. Отдавать он нам эти деньги будет, соответственно, исходя из уровня продаж. Если продаж не будет, несложно догадаться, что отдавать кредит он вообще не будет на строительство этой станции. И спрашивается, зачем мы это сделали. И вообще Лукашенко ведет себя, конечно, так довольно интересно. Вот опять же, было ощущение, что вроде теперь мы его прижали к стенке. Теперь деваться некуда, кругом протесты. Вот, дожимай его. Но что-то как-то он не дожимается. Дали ему кредит. Ну, он поблагодарил, конечно, за него. Но вот недавно, на прошлой неделе буквально, состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным. Очень показательная, на мой взгляд, история. Потому что, ну, соответственно, как-то должен Лукашенко, по идее, вроде как, да, заплатить за поддержку. Вот он всю кампанию вел под антироссийскими лозунгами. Значит, ну, известно, чем это закончилось. Теперь Лукашенко бежит назад в Москву, просит поддержать его, спасти. Ему говорят, хорошо. Ну, вроде как ситуация, как ему кажется, нормализовалась. Там протесты не привели, по крайней мере, к его немедленной отставке. Что он делает? Он начинает опять по всем вопросам тянуть резину. Ну, скажем, приватизация оставшихся активов интересных не обсуждается. Переориентация поставок с балтийских портов на порты в Санкт-Петербурге, порт Усть-Луга, например, обсуждается. Но как? Лукашенко звонит Путину, они обсуждают, а говорят, звонок по поводу как раз переориентации. Но до этого официальные чиновники Беларуси говорят, вы знаете, мы тут посчитали, до российских портов далеко, вот, надо, чтобы Россия нам заплатила, компенсировала издержки. Молодцы ребята. А Лукашенко еще во время разговора, ну, я так уже там фантазирую, Путин спрашивает, ну, когда переориентация будет? А Лукашенко говорит, а можно, кстати, нам, у нас вот тут идея, можно нам месторождение дать нефтяное? Молодец, молодец, Лукашенко. Ну, Путин из вежливости говорит, ну, ладно, там подумаем. Хотя мы тоже понимаем, что, конечно, никаких месторождений Лукашенко не дадут. Но, в общем-то, у нас и нет особо никаких, знаете, таких вот, если вы думаете, что у нас куча таких вот сладких месторождений, где приходи, там, лопатой копни, и нефть пойдет фонтаном, давно уже этого нет. Есть уже все хорошее уже поделили давно. Есть трудноизвлекаемые запасы, но они Лукашенко-то вряд ли нужны. Поэтому, ну, конечно, скорее это такой для репутации ход, но если все-таки ему чего-то там найдут, он тут же потребует кредита на приобретение месторождения, потом налоговых льгот, и пошло-поехало. Ну, спрашивается, собственно, ну, раз мы на эти грабли наступили, два. Я, конечно, знаю, что ряд радиослушателей все равно меня там уверяют, что это наши братья, там, геополитика, не надо, как вот там пишут мне часто, не надо там искать интересы, надо помогать друзьям безвозмездно. Ну, а вы точно считаете, что это наши друзья? Так что тут, вот вы знаете, все очень как-то развивается странно в наших отношениях с Белоруссией. Вот Виталий спрашивает, как балтийские ребята поймут, что электростанция именно с атомной станцией. Ну, слушайте, ну, вы же прекрасно понимаете, что там, да, конечно, электроны не маркированы, но очевидно совершенно, откуда какие поставки, по каким сетям идут. Так что тут все ясно. Вот. Ну, вот, кстати, про газ. Ну, еще раз говорю, мы газификацией будем с вами там заниматься, потому что много, так, вскользь упомянул, много сразу там сообщений. Вот пишет Игорь Николаев, что газовщики на упоминание указания Путина о проведении газа до границ ржут в лицо, цитата. Вот. Ну, еще раз повторяю, пока пока ждем все-таки, ждем. Поручение-то Путина есть, я не думаю, что перед выборами в Думу так возьмут, про эту историю и забудут. Ну вот некоторые говорят, что ничего страшного с кредитами, по крайней мере, мы ее построили. Ну, мы построили так, с таким же успехом, если вам, вы считаете, не страшно, что кредиты, можно вон пирамиды строить из российского бетона, тоже спрос будет обеспечен. Тут меня спрашивали про таймырскую нефть. Ну, как вы понимаете, при ценах в $40 за баррель, конечно, никакой окупаемости у этих проектов не будет. А если это будет на государственной субсидии, так это те же будут пирамиды в Арктике. Но только не совсем вот такой формы, как мы привыкли видеть. Но по сути это будет то же самое. Но еще у нас несколько минут есть. Я хотел об еще одной такой интересной новости сказать. 4 ноября, в День народного единства и согласия, президент Путин подписал интересный указ о сокращении выбросов парниковых газов. Вот он у меня лежит перед глазами. Он такой очень короткий, на страничку. Причем номер у него, вы знаете, не поверите, 666. Я долго смеялся. Все-таки в администрации президента люди с юмором работают. 4 ноября указ номер 666. Ну, а с другой стороны, просто подошло, может быть. Подошло, вот номер подошел. Не пропускать же. Хотя, наверное, Никита Михалков может задуматься на этот счет, как вот, есть ли в этом какой-то тайный смысл. Но указ действительно очень интересный. Почему? Потому что я, кстати, еще в предыдущей передаче хотел темы климата коснуться. Ну, вы знаете, она для меня тоже одна из важных и любимых. И просто Путин очень много в последнее время опять стал про климат говорить. И трактовщики стали объяснять, что вот Путин поменял свое отношение, теперь Путин тоже, как Байден, стал зеленым. Он выступил, Путин, на Валдайском клубе, и там сказал, что, как Сент-Экзюпери писал, «Встал утром, убери планету, мы будем это делать, выбросы мы будем сокращать, не потому что мы вступили в Парижское соглашение, а потому что нам самим это нужно». И вообще мы очень зеленая энергетика, зеленая экономика, и будем идти дальше этим курсом. Мы сознательно вступили в Парижский процесс. Потом был форум «Россия зовет», там тоже спрашивали про зеленую энергетику и климат. Вот кто-то меня спрашивал насчет зеленой энергии в Тюмени. Но если коротко, понимаете, у нас просто, на мой взгляд, абсурдная программа реализуется. Опять же, хотите, считайте меня динозавром, ретроградом, когда у нас есть такое понятие, как ДПМ, договор на поставку мощности. Это означает, что если вы попали в программу ДПМ, то вам государство гарантирует возврат вложений и еще определенную норму рентабельности. И вот по этой программе у нас и строятся всякие ветряные и солнечные станции. Потому что все это дело компенсирует государство. Государство считает, что это нужно. Государство не смотрит, какая будет себестоимость этой энергии, что с ней будет там, нужна она, не нужна. Красивая история. Тем более, с удовольствием, есть у нас производители оборудования. А почему от государства не получить гарантированный возврат инвестиций? Я тоже, если мне государство даст, поставлю на балконе там, ветряную станцию мини. Пожалуйста, верните мне деньги, дайте мне еще какую-то рентабельность. Я тоже поиграю в эту историю. А почему нет? Или солнечную батарею за счет государства поставлю. Верно же? И вы наверняка так сделаете. Вот, собственно, поэтому и реализуются у нас проекты зеленой энергии в Тюмени, там еще где-то. А все это потом закладывается в тариф на электроэнергию. А потом мы удивляемся, почему у нас электроэнергия дорожает темпами выше инфляции. Удивительно, правда, если мусорную реформу закладывать, зеленую энергию и все туда в тариф пихать, тариф-то не резиновый. Ну так вот, значит, про климат. И вот опять стали, значит, говорить о том, что все, сейчас у нас будут приняты радикальные решения. А у нас, вы же знаете, тоже много умных людей в стране, там, начиная от Чубайса, вот, и заканчивая другими веселыми людьми, которые постоянно говорят, что нефть уже никому не нужна, что будущее за зеленой энергией, вот, и надо ее производить. Я вот всегда задаю вопрос, вот смотрите, мы экспортируем газ в Европу, потому что там газа нет. Европа сама производит зеленую энергию. Что нам предлагают? Нам предлагают взять технологии у тех же немцев, потому что у нас нет своих технологий, у себя построить зеленые станции, а потом экспортировать электроэнергию, видимо, в ту же Германию, при том, что стоимость транспортировки электричества там в 6-8 раз дороже, чем транспортировка газа. Ну, объясните мне, как экономика-то будет в этой ситуации выглядеть? Ну, нам упрямо по-прежнему говорят, нет, даешь зеленую энергию. А почему? Потому что все так делают. Как помните, у Моцарта такая опера была. Все женщины делают это. Вот примерно то же самое нам предлагают. Сделать это. Зеленый выбор. Ну, а вот, опять же, про указ-то 666. И вдруг Путин подписывает указ. Я вам процитирую. Пункт А. Обеспечить к 30-му году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 90-го года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации. Цитата заканчивается. И вот тут началось, потому что все наши сторонники зеленого выбора, которые аплодировали Путину и считали, что вот он на Валдае и на «Россия вперед», в общем-то, сказал, что теперь мы все зеленые. И вдруг, а в чем фокус-то? А фокус-то заключается в том, дорогие мои друзья, что вот я взял, посчитал объем выбросов официальных 90-го года с учетом поглотительной способности лесов. Кстати, тут еще иные экосистемы появились, что, конечно, интересно. И посчитал, ну, Росстат за 18-й год опубликовал цифры. Я путем нехитрой математики посчитал, что у нас уровень выбросов сейчас 49% от 90-го года. Ну, правда, я встречал в демократической прессе цифры там 52, но это, опять же, у меня даже чуть меньше получилось, но пусть 52. Таким образом, что получается? Получается, что у нас уже сейчас уровень сокращений к 90-му году, ну, допустим, 52%, а нужно 70%. То есть это означает, что мы, согласно этому указу, чтобы его выполнить, должны нарастить выбросы парниковых газов на почти 20%. Вот здесь все-таки есть определенная ирония. В этом плане я считаю, что Путин поступил достаточно грамотно. То есть, с одной стороны, рассказал так красиво на тему «Россия – зеленая страна», но все-таки потом, ну, потому что на самом-то деле вот эта идея амбициозных целей с точки зрения защиты, амбициозных целей вот с точки зрения парниковых газов, зеленая энергия, вот эта идея отрубание головы, то есть отказа от углеводородов, понятно, что она приведет к колоссальным проблемам для российской экономики. Вот, да вы просто посмотрите сейчас на бюджет страны, вот это называется, живем не то, что без углеводородов, слава богу, с углеводородами, но цены упали и доходы от них сократились. Ну вот, вот собственно, и смотрим мы на эту историю и видим, как доходов-то нет, оказывается, без углеводородов-то. Маловато, где их можно взять. И лихорадочно ищем, где бы закрыть эти дыры. Ну, давайте еще сознательно будем добивать углеводороды, в том числе и вот такими какими-то ускоренными решениями. И вот в этом плане я полагаю, что все-таки производители энергоносителей, я думаю, и угольщики тут сыграли свою роль, все-таки, ну, довели эту мысль до первого лица. И вот в указе все-таки мы видим, что эта точка зрения учтена. Правда, нам сейчас предстоят очень сложные дебаты с европейцами, но я думаю, что мы этой теме отдельно, мы уже касались ее, она очень тоже важная, вот этот климатический трансграничный налог, потому что европейцы-то уже, конечно, планируют с нас деньги слупить на озеленение. Ну, посмотрим, как эти дебаты будут проходить. Наше время вышло. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы в это непростое время. И, надеюсь, услышимся через неделю. До свидания.